Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – картинки с выставки. Наряды Жаклин Кеннеди в Нью-Йоркском институте костюма. Посетители шли на эту выставку как паломники, с теми же восторженными чувствами, которые вызывает зрелище сакральных реликвий, вроде шапки Мономаха в Кремле или британской короны в Тауэре. Тут важны не экспонаты, а аура вокруг них, не сами костюмы, а истории, стоящие за ними. Вот пальто, в котором Жаклин была на инаугурации. Вот аскетический черный костюм, который она надела на аудиенцию с Папой Римским. Или розовое платье из шелкового шифона с блестками, сшитое личным модельером Жаклин Олегом Кассини, которое первая леди надела на встречу с австрийским президентом в Шенбрунском замке. Она была в этом платье так хороша, что очаровала Хрущева. Жаклин Кеннеди отличалась образованностью и культурными интересами. Когда ее спросили, с кем в жизни она мечтала бы поговорить, она назвала Бодлера, Оскара Уайльда и Сергея Дягилева. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Выпуск «Поверх барьеров». Впервые в эфире 14 июля 2001 года. Дорогие Иван Толстой, позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Джек Лемон. Памяти клоуна», посвященная недавно скончавшемуся классику американского кино. А почему такое ударение, а не «Лемон», расскажет подготовившая передачу Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с очередного выпуска картинок с выставки. Александр Генис и Соломон Волков. Наряды Жаклин Кеннеди.
Очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы, проходящая сейчас в Нью-Йоркском институте костюма, выставка «Наряды Жаклин Кеннеди». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
В Нью-Йорке я такого еще не видел. Очередь на выставку нарядов Жаклин Кеннеди опоясывала музей, проходя по всем его этажам. В очереди стояло множество приезжих, туристов из глубинки, которые не походили на завсегдатаев музеев. Да никто, собственно, не притворяется, что речь идет об обычной художественной выставке. Народ ломится на выставку Жаклин Кеннеди, потому что видит в ней персонификацию той декоративной царственности, которой, как ни странно, не хватает Америки. Не зря в США так любили принцессу Даяну. Не случайно любимый аттракцион американских туристов – смена королевского караула в Лондоне. Только эти ностальгические эмоции могут объяснить, как скромная выставка, на которой выставлено 80 нарядов Жаклин Кеннеди Анасис, превратилась в манифестацию монархических эмоций демократической Америки. Но давайте начнем по порядку. Прежде всего, я хочу напомнить слушателям об уникальном институте костюма, которому удалось вызвать такую шумиху в городе, привычным, казалось бы, ко всему. История этого музея чисто американская и, более того, чисто нью-йоркская.
В 20-е годы 20 века две любительницы театра, сестры Ирина и Алиса Левинсон, начали коллекционировать необычные костюмы, в которых приезжали в Америку эмигранты. Постепенно собрание становилось все более ценным. В 37-м году коллекция стала музеем, который возглавила Полер Вейсман. Эта незаурядная женщина связала с новым музеем всю свою жизнь. Она умерла в 86-м году. В 1945 году собрание костюмов, которое к тому времени состояло из 10 тысяч экспонатов, вошло в музей «Метрополитен», сохранив определенную автономию. Сейчас в институте костюма 40 тысяч объектов. В основном они оказались здесь благодаря щедрым подаркам, в том числе и разных знатных дам, пожертвовавших свои бесценные платья музею. Прежде чем попасть в собрание, каждый костюм проходит проверку по трем критериям. Во-первых, его сохранность. Ткани легко стареют, и их ветхость может скомпрометировать искусство портного и вкусы эпохи. Во-вторых, важен контекст. Насколько адекватно тот или иной наряд отражает моды своего времени. Третий и главный критерий – эстетический. Кураторы тщательно оценивают уместность фактуры, гармоничность цветовой гаммы, качество работы. Учитывается даже то, как тот или иной предмет одежды ведет себя в движении, то есть как он выглядел на ходу, когда его носили. Из-за хрупкости своих экспонатов институт не может держать постоянную экспозицию, поэтому с его богатствами зритель может познакомиться лишь во время коротких выставок.
Каждая из таких выставок неизбежно становится событием нью-йоркской жизни. О них всегда много пишут и еще больше говорят. Но, как я уже сказал, ничего подобного тому, что происходит сегодня в Институте костюма, еще не было. Почему? Пожалуй, ответ на этот вопрос интересней самой экспозиции. Была женой любимого президента нашего поколения. Говоря «нашего», я хочу подчеркнуть, что Джон Фицджеральд Кеннеди был дорог и тем, кто, как мы, обитал тогда по другую сторону железного занавеса. Боюсь, что тем, кто не жил в Советском Союзе в 60-х, понять это трудно. Дело в том, что тот Кеннеди, которого мы любили в 60-е, и Кеннеди, о котором узнали, приехав в Америку, разные люди. Наш был, честно говоря, лучше. В России 60-х Джон Кеннеди был первым из героев нашего времени. Со мной за одной партой сидел второгодник Иван Медведев, который требовал, чтобы его называли только Джоном. В облике молодого, улыбчивого, интеллигентного, смелого, талантливого Кеннеди отражалась та Америка, которую открыли для себя шестидесятники. Она мало походила на реальную Америку, зато была почти неотличима от Америки Хемингуэя. Благодаря мифическим свойствам российской географии мы завидной свободой распоряжались чужой страной, ее нравами, вкусами, ее президентом, наконец. Ничего не понимая в американской политической машине, мы наделяли Кеннеди чертами вождя наоборот. Попросту говоря, Кеннеди казался нам антисталином. Само его имя создавало воображение определенный набор ассоциаций. Мальчишеская улыбка, утонченное интеллектуальное окружение, ордена за военные подвиги, пулицеровская премия за написанную им книгу, плюс ослепительная жена, которой справедливо гордилась вся Америка. Сама Жаклин ненавидела титул «Первая леди». Она говорила, что он звучит как кличка призовой лошади. Однако именно ей выпала честь быть самой знаменитой и самой достойной из всех первых леди, осенявших своим присутствием Белый дом. Институт президентских жен, задуматься о котором заставила выставка нарядов Жаклин Кеннеди, интересен прежде всего самим своим существованием. В чем глубинный смысл этой сугубо неофициальной, но совершенно необходимой должности? Не случайно ведь за более чем 200-летнюю историю Американской Республики только один президент, Джон Бьюкенен, был холостяком. Президент должен быть воплощением нормы, а не исключением из нее. И жена тут играет роль гаранта нормальности. Ибо что может быть обыденней, зауряднее, нормальной семьи? Именно универсальность супружеского опыта, о котором, в отличие от высокой политики, может судить каждый, уравнивает первую семью с остальными. Великий художник, как Микеланджело, или композитор, как Бетховен, могут предпочесть отношения с музами супружеским узом. Но американскому политику это даром с рук не сходит. Помнится, как в разгар очередной предвыборной кампании газеты давали дельный совет претендентам. Жена, как кредитная карточка, не вздумайте без нее выходить из дома. Действительно, президент немыслим без своей половины. Часто первая леди становится вторым лицом в Вашингтоне. Иногда, как Хиллари Клинтон, она может и сама заниматься политикой. Но это вовсе не обязательно. Президентская жена играет самые разные роли. Может быть законодательницей мод и арбитром вкуса, такой как раз и была покойная Жаклин Кеннеди. А может, как жена Джорджа Буша, олицетворять собой американскую домашнюю хозяйку. Но в каком бы качестве она ни являлась публике, роль ее всегда ритуальная. То ли это жена нации, то ли мать, то ли, как, скажем, та же Барбара Буш, ее бабушка. Корни этого архаического обычая в политической системе США, которую часто не без основания сравнивают с конституционной монархией. У американского президента двойная нагрузка. Он и глава государства, и его символ. Или, заимствуя формулу британской политики, президент не только правит, но и царствует. С ритуальной точки зрения президентскую чету следует сравнивать с коронованными особами, которые часто становятся своего рода поп-звездами. Мы ничего не знаем о муже Маргарет Тэтчер, зато все о бывшей жене принца Чарльза. Таким образом, можно сказать, что первая леди, особенно такая царственная, какой была Жаклин, служит американской королевой. Тем более, что даже в демократической Америке, выбирая себе жену, президент обходится без голосов своих избирателей. После всего сказанного понятно, что на эту выставку люди приходили как на паломничество. С теми же восторженными чувствами, которые вызывают зрелище сакральных реликвий, вроде шапки Мономаха в Кремле или британской короны в Тауэре. Тут важны не экспонаты, а аура вокруг них. Может быть, поэтому собственная экспозиция меня не слишком заинтересовала. Все, что я могу сказать о нарядах Жаклин Кеннеди, исчерпывается одним определением. Они элегантны, то есть благородно незаметны. Самое интересное не сами костюмы, а стоящие за ними истории. Скажем, вот пальто, в котором Жаклин была на инаугурации. А вот аскетический черный костюм, который она надела на аудиенцию с Папой Римским. Но самый впечатляющий для меня экспонат – розовое платье из шелкового шифона с блестками. Этот апофеоз западной роскоши, выполненный личным модельером первой леди Олегом Кассини, Жаклин Кеннеди надела 3 октября 1961 года на суаре у австрийского президента в Шенбрунском замке. Она в нем была так хороша, что очаровала Хрущева. Глядя на платье, висящее на безжизненном манекене, я все думал о том, как сказался этот шарм на подсознании Хрущева год спустя, во время Карибского кризиса. Может быть, красота все-таки спасла мир?
Вы слушаете очередной выпуск «Картинок с выставки», рассказывающий о проходящей сейчас в Институте костюма выставки наряды Жаклин Кеннеди. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Как всегда, вторая часть нашей передачи посвящена музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. Но на этот раз у нас есть еще и редкая возможность узнать побольше о героине сегодняшней программы. Соломону Волку повезло не только познакомиться с Жаклин Кеннеди Анасис, но и поработать с ней. Как это вышло, Соломон?
Раздался как-то телефонный звонок у нас в квартире. Трубку взяла моя жена Марианна, и на той стороне провода сказали, что это говорит Жаклин Анасис, и она хотела бы поговорить с Соломоном Волковым. Марианна сказала, как же, и немедленно повесила трубку. Через некоторое время раздался повторный звонок, и вот тот же самый знаменитый настойчивый женский мягкий голос сказал: «Нет, это говорит Жаклин Анасис, я очень прошу вас соединить меня с Соломоном». Оказалось, что Жаклин интересовалась судьбой моей книги «Разговоры с Джорджем Баланчиным». О Чайковском эти были разговоры. Она эту книгу когда-то читала и хотела узнать, может ли то издательство, в котором она работала, как известным редактором, она была довольно известной книжной редактор, может ли это издательство перекупить эту книгу для серии, которую затевала Жаклин. Я свел ее с издательством, и действительно эта книга появилась под эгидой Жаклин Анасис в издательстве Doubleday, где она работала. И вот так вот начались наши отношения, которые, к сожалению, прервались тоже на профессиональной, как бы, но уже трагической ноте. Она собиралась быть издателем моих разговоров с Иосифом Бродским также. И рукопись уже была у нее, когда она узнала, что смертельно больна, и вернула мне эту рукопись с чрезвычайно такой милой нотой о том, что, к сожалению, уже ничего с этим сделать она не может. А буквально через неделю или через две я узнал из газет о том, что на нее свалилось вот это несчастье. И о дальнейшем, конечно, мы знаем. Ну, в первую очередь, потрясало, конечно, ее желание и умение угодить собеседнику при ее так, позиции сверхзвездной. Ей это совершенно было не нужно. Но я думаю, что вот в этом, в частности, был, может быть, и один из секретов ее шарма и обаяния. Когда ты с ней разговаривал, то у тебя возникало ощущение, что ты главная для этого человека, что ее все интересует, что ты говоришь.
Соломон, я понимаю, что вы не обсуждали с ней частную жизнь, но все-таки не могу удержаться от вопроса. Что, по-вашему, побудило же Жаклин Кеннеди выйти замуж за Анафиса, шаг, который ей с трудом простила Америка.
У каждого из нас, конечно, есть свои теории на этот счет, но моя теория заключается в том, что единственный мужчина, которого она в своей жизни по-настоящему любила, был как раз Анафис, потому что он был вот того типа мужчин, который ей нравится. Я это вычислил, кстати, глядя на многочисленные кинохроники, потому что там всегда она непроизвольно поворачивается в сторону тех мужчин, которые внешне напоминают Анафиса. Низеньких, коротеньких, вот то, что называется средиземноморского вида. А вовсе на нее не производили впечатление вот такие высокие красавцы, фотогеничные, вроде ее первого мужа. Анафис, я считаю, был как раз человеком ее мечты.
Мемуаристы в один голос отмечают ум и эрудицию Жаклин Кеннеди. Когда ее попросили назвать трех людей, с которыми она мечтала бы поговорить, первая леди вспомнила Бодлера, Оскара Уальда и Дягилева. Ни одного политика. Интересный набор для президентской жены, не правда ли?
Эти трое людей были так же, как известно, героями ее студенческой дипломной работы, когда она была в Париже. И когда президент Джон Кеннеди сказал об этом приглашенному по настоянию, кстати, Жаклин, в Белый дом Игорю Стравинскому, то саркастически Стравинский заметил потом своей жене, она мне об этом уже, Вера Артуровна, рассказывала, что очень странно, что ее интересовали только одни гомосексуалисты.
На инаугурации Джона Кеннеди было 50 писателей и поэтов, включая Одена, Лоэла и Стейнбека. Чита Кеннеди видела себя новыми Медичи. А как обстояло дело с музыкальной жизнью в Белом доме тех времен?
И до, и после Кеннеди в Белом доме к классической музыке относились довольно скептически. Но она была действительно поклонницей и классической музыки, как вообще культуры. Я помню, я разговаривал о ней с Георгием Мельтоновичем, с Джорджем Баланчином, и он о ней отзывался как об американском эквиваленте Екатерины II. И, кстати, я вот хочу здесь сказать, что особенность вот для меня характерная Жаклин Кеннеди Анафис в том, что она была настоящая русофилка. Ведь когда выходцы из России говорят здесь, в Америке, что у них есть американские друзья, они забывают добавить, что в подавляющем большинстве случаев эти вот американские друзья обязательно должны быть русофилами. Никакого общения с американцем, который также не является русофилом, у выходца из России, по моему глубокому убеждению, быть не может. И вот Жаклин была вот такой классической русофилкой. То есть ее особо интересовало все связанное с русской культурой. Конечно, ее интересовала и французская культура. Тому виной, в частности, конечно, может быть, ее французское происхождение, но русского языка она не знала. А тем не менее, она довольно часто мне звонила и всегда расспрашивала о какой-нибудь фигуре из русской культуры, причем совершенно как бы нетипичной даже для такого среднего американца, которого интересовался русской культурой. Я помню, например, она один раз час приблизительно расспрашивала у меня о Ходосевиче. Она объяснила, почему ее интересует Ходосевич. Она в тот момент работала с Ниной Верберовой, которая, как известно, была подругой Ходосевича. Она выпускала ее произведения, и ей захотелось побольше узнать о Ходосевиче. Ну, вообразите себе первую леди, которая бы интересовалась бы Ходосевичем. Я не уверен, что первые леди, если их так можно назвать, российских руководителей, стали бы расспрашивать о Ходосевиче. Она расспрашивала меня о Евтушенко, о Вознесении. Это были поэты, с которыми она была лично знакома, и они тоже ее очень интересовали. Она расспрашивала меня, например, о Есенине. Она очень интересовалась Иосифом Бродским. Он ее, что называется, фасцинировал. Она читала тоже его стихи в переводе. Вообще, она в переводе прочла огромное количество русской литературы и выпустила некоторое количество книг, связанных с Россией. В частности, именно, я считаю, благодаря ее усилиям, книга Эдуарда Родзинского о Николае II стала в Америке бестселлером. Кстати, она выпустила книгу о костюмах русских. Ее все связанное с Россией интересовало, и туда также включался интерес к русской музыке, к русским композиторам. Потому, я считаю, в Белом доме вообще и появился Стравинский, который, кстати, оказался вообще первой в истории всего американского президентства творческой музыкальной фигурой, приглашенной в Белый дом. Причем Жаклин Кеннеди интересовал вовсе не только его раннее творчество, более доступное, хотя, конечно, тоже, как известно, модернистское, с прорывами, но и поздний Стравинский, который очень редко звучит в концертном зале, но зато который часто звучал в театре балетном Джорджа Баланчина, фигура, которая очень привлекала и увлекала Жаклин Кеннеди. И она там там очень часто бывала. И, в частности, поэтому ее интересовал балет Стравинского «Агон», который был одним из жемчужин репертуара театра Баланчина.
Вы представили такую картину общего интереса Жаклин Кеннеди, но давайте напоследок остановимся все-таки нашей главной теме. Каковы были музыкальные вкусы Жаклин Кеннеди?
Ну, то, о чем я знал и о чем мы с ней говорили, это, конечно, была в первую очередь русская музыка и в первую очередь музыка театра Баланчина, то есть вот Стравинский, Чайковский. Но мы можем судить о том, кто ее еще интересовал из музыкантов, потому кто был приглашаем в Белый дом, когда она была первой леди. И еще даже до Стравинского, вообще первым из музыкантов, туда был приглашен великий виолончелист Павло Казальс, который, как известно, был, ну, и политически очень такой примечательной фигурой со своей позицией генерала Франко, но также и непревзойденный интерпретатор музыки Баха, сольных сюит Баха для виолончели. Из этого, конечно, мы можем судить о том, что среди любимых композиторов Жаклин Кеннеди Анасис также был и Бах. И это не случайно, она была человеком во всех отношениях классным и классическим. И классическими были ее интересы и в одежде, и в людях, и в музыке. И мы вспоминаем о ней как о классной или классической, как вам угодно, первой леди.
Вы слушали очередной выпуск «Картинок с выставок», рассказывающий о проходящей сейчас в Нью-Йоркском институте костюма выставки «Наряды Жаклин Кеннеди». Передачу, в которой участвовал Соломон Волков, вел Александр Гейнс.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» Джек Лимон, «Памяти клоуна». Знаменитого актера называли типичным американцем. В его актерской судьбе не было никаких сюрпризов. Никто не заметил его на улице и не пригласил его на главную роль. Он начал пианистом в нью-йоркском баре, играл в детских шоу, в нескольких театриках Пенсильвании, и только через 8 лет ему удалось получить маленькую роль в бродвейском спектакле. Почему он так часто играл невротиков? Разве средний американец такой? Потому, отвечает один из киноведов, что Лемон вытаскивал на свет тайные черты национального характера. Однокурсники Лемона по Гарвардскому университету восхищались его клоунским талантом. Один из них сказал, чтобы не бояться сделать из себя дурака, надо быть в душе аристократом. Другой участник программы говорит, что уникальность Лемона в том, что он мог играть любую эксцентрическую роль, оставаясь при этом реалистичным. Таким в России был Юрий Никулин. Джек Лемон сыграл 97 ролей, и ни одной отрицательной. Он нес в себе удивительно положительный заряд добра, добра маленького человека. «Поверх барьеров» передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 14 июля 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Джек Лимон. Памяти клоуна». Ведет передачу Марина Ефимова.
8 февраля 1925 года врачи больницы городка Ньютона под Бостоном 2 часа не могли пользоваться лифтом, потому что в его кабине рожала миссис Милдред Лемон, известная в Бостоне молодая светская дама. Дело в том, что она ни за что не хотела пропустить партию в бридж в тот вечер, хотя что-то похожее на схватки началось уже утром, и родила в лифте. Новорожденное дитя оказалось мальчиком, и циничная акушерка, глянув на фамилию роженицы «Лемон», что по-английски значит «лимон», воскликнула: «Вы только посмотрите на этот маленький желтый лимон». С тех пор Джека Лемона дразнили лимоном полжизни, с младших классов школы и вплоть до первого «Оскара».
Рождение в лифте было, пожалуй, единственным событием в жизни Джека Лемона, которое он потом не воспроизвел на сцене или на экране. Остальное – все. Курьезы своего армейского опыта в фильме «Мистер Робертс», нищую музыкантскую юность, которую он делил с близким другом Энди Маккаллагом в фильме «В джазе только девушки», мужество бедного влюбленного в фильме «Квартира», разваливающийся брак, угроза алкоголизма в фильме «Дни вина и роз». Он сыграл даже собственную смерть за год до настоящей, летом 2000 года в телефильме «Две недели с Мори», и даже получил за нее премию «Эмми». Во всех, без исключения некрологах, написанных на его смерть 27 июня, было сказано, что Джек Лемон – самый американский из всех американских актеров. Что думает об этом киновед, профессор из Брандайса Томас Доерти?
Это общее мнение, что персонажи Джека Лемона были квинтэссенцией американского характера. Причем, если Джон Уэйн, Гарри Купер, Кэрри Грант играли тех американцев, какими мы хотели бы быть, то Джек Лемон играл на такими, какие мы есть. И даже чуть хуже, слабее, неудачливее. Поэтому мы так любили над ним смеяться. Ага, я все-таки не такой пентюх, как он.
На флоте, где Лемон служил в самые последние месяцы Второй мировой войны, ему поручили списать и сдать на берег весь лишний инвентарь. И он увез абсолютно все, включая сигнальные флажки и фонари. Так что они чуть не столкнулись со встречным судном. Однажды Лемон, тогда еще полный новичок в Голливуде, прокрался на съемки режиссера Джона Форда с тайным намерением познакомиться с этой голливудской знаменитостью. До него дошел слух, что его кандидатура обсуждается для следующего фильма Форда, экранизации пьесы «Мистер Робертс». Вот как описывает этот эпизод биограф Лемона Дэн Уайденер.
На площадке была суета, спрашивать было неудобно, и Джек пристроился у выхода рядом с пожилым оборванцем, видимо, из массовки. Пальто с оторванными пуговицами, мятые брюки и бейсбольная кепка. Уголком носового платка старикан сосредоточенно ковырял у себя между зубами. «Вы Лемон?» — спросил он. «Да», — ответил Джек, пытаясь вспомнить, не работал ли дядька на съемках его первого фильма. «Я вас видел», — продолжал тот, выдирая платок изо рта. «Они хотят делать мистера Робертса, и из вас получится хороший Палвер». «Да неужто?» — усмехнулся Джек. «Вашими бы устами». И двинулся к съемочной площадке. «Да нет, это уж точно», — сказал ему вслед старикан. «Я Форд, а вы Палвер».
Надо сказать, что вообще в актерской судьбе Джека Лемона не было никаких сюрпризов. Никто не заметил его на улице и не пригласил на главную роль. Он начал пианистом в нью-йоркском баре на Второй авеню. Он играл в детских шоу, в летнем театрике в Пенсильвании. И только через 8 лет ему удалось получить первую маленькую роль в бродвейском спектакле. Профессор Доерти, вы подтвердили, что Лемон создавал очень американские характеры. Почему тогда он так часто играл невротиков? В фильмах «Странная пара», «Иногородние», «Узник второй авеню», «Квартира», даже в фильме «Джаз только девушки». Разве средний американец такой? Я не замечала.
Это потому, что он вынес на свет то, с чем мы боремся внутри себя и что скрываем от постороннего глаза. Невроз городских жителей, слабых людей, которых завертело в колесе прогресса, которые судорожно карабкаются по иерархической лестнице. Одна из лучших его ролей – Бакстер, персонаж из фильма Билли Уайлдера «Квартира», где он, маленький клерк, ради продвижения по службе одалживает всем начальникам ключи от своей квартиры, в которой те развлекаются с секретаршами втайне от жен. Бакстер – его самый типичный персонаж, белый воротничок, от всех зависимый средний американец, маленький городской невротик.
Тут были безусловные черты личности. Его агент рассказывал, что Лемон вечно портил деловые контракты, потому что в его отсутствие соглашался на все условия. Джеку легче было умереть, чем сказать кому-то «нет». Одна из центральных сцен в фильме «Квартира» – долгая и замечательная сцена телефонных переговоров, когда простуженный Бакстер пытается перетасовать своих обнаглевших боссов так, чтобы выделить себе хотя бы один вечер в собственной квартире.
Мистер Вендергофф, это Бакстер. Я должен отказать вам на этот раз. Мне нужна квартира самому. У меня ужасная простуда с температурой. Я должен после работы лечь в постель. Нет, я не могу провести вечер в турецких банях. После них я схвачу воспаление легких и слягу на месяц. Перенести на среду? Среда уже занята, но я попробую. Мистер Айкенбергер, это Бакстер. Не могли бы вы перенести встречу на четверг? Только пятница. Ну, попробую что-нибудь сделать. Я перезвоню.
И так далее, и так далее. Что особенно интересно в судьбе Лемона Клоуна? Он был выпускником Гарварда, причем типичным рафинированным. Знаменитый голливудский продюсер Кон, гроза актеров, с уважением называл его «мой человек из Гарварда», особенно после того, когда Лемон единственный раз показал характер. Он наотрез отказался менять свою фамилию на псевдоним. Замечательно, что однокурсники Лемона по университету восхищались его клоунским талантом. Один из них сказал, чтобы не бояться сделать из себя дурака, надо быть в душе аристократом.
Он может делать любую эксцентрическую вещь, оставаясь при этом абсолютно реалистичным. Таких актеров единицы во всем мире. Вот Юрий Никулин был таким в России, тоже, на мой взгляд, великий актер.
В нашей передаче участвует режиссер Слава Цукерман.
Необыкновенное обаяние и способность естественно, органично вводить эксцентрику в совершенно реалистическую игру. И Билли Уайлдер использовал эту его способность. Самое интересное это в фильме «Квартира», когда Джек Лемон варит спагетти, использует теннисную ракетку, как посуду. И это одна из самых напряженных драматических сцен фильма.
Лемон Бакстер после попытки девушки Френ покончить с собой готовит для нее обед и развлекает как может. При этом, чтобы слить макароны, вместо дуршлага использует теннисную ракетку. Сцена идет почти без слов. Это музыкально-пластический этюд и действительно один из лучших в своем роде.
Where do you see me serve the meatballs?
Джек Лемон, несомненно, был одним из любимейших американских актеров, любимых как своими коллегами, так и критиками, так и зрителями. Самым любимым, я бы сказал. При этом профессионально, технически, я бы, наверное, его не включил в список великих гениев актерского искусства, таких как Монтгомери Клифф или Марлон Брандо. Но при этом он был в чем-то и лучше всех остальных. Он был актером со своей очень особой темой. Все скажут, что он был очень хорошим человеком, но вот его добрые качества, они насквозь проникали его актерское искусство. Тема маленького человека, тема человека, пробивающегося в суровом мире с трудом и отстаивающего свои моральные ценности, порождена великой русской литературой. Достоевский говорил, все мы вышли с Финели Гоголя. Но если мы будем следить за американским кино после Чарли Чаплина, последователей у него неимоверное количество, и ни одного в России. И вот Джек Лемон, на мой взгляд, был самым лучшим последователем Чарли Чаплина, причем уйдя, конечно, от буфонады чаплинских времен, в большему реализму. Джек Лемон сыграл 97 ролей, огромное количество, но я не помню ни одной злодейской роли. Именно потому, что вот он нес в себе этот удивительный положительный заряд. Маленького человека, неудачника, над которым, может быть, издевается вся вокруг и использует его, но в момент, когда доходит как бы до дела, этот человек именно на своей моральной основе побеждает всех.
Мне очень жаль, мистер Шелдрик, но я не дам вам ключ. Никаких новых свиданий в моей квартире не будет.
Да ничего нового. Свидание все с той же Фрэн Кьюблик.
Особенно с мисс Кьюблик.
И маленький человек Бакстер теряет место, на которое с таким трудом и так долго карабкался. Но получает награду любовь девушки Фрэн Ширли МакЛейн. На волнах радио «Свобода» передача «Джек Лимон. Памяти клоуна». Ведет передачу Марина Ефимова. Никто не вложил больше интеллектуальной энергии в голливудский комедийный шик, чем Джек Лемон, пишет кинокритик Ричард Корлис. Именно его устами пили мед все лучшие американские юмористы его времени. Режиссер Билли Уайлдер, поставивший с Лемоном 7 фильмов, режиссер Блэк Эдвардс 6 фильмов, драматург Нил Саймон 4 фильма. Фильмы «Квартира», «Странная пара», «В джазе только девушки» стали самыми блистательными примерами американского фарса. В последнем Тони Кёртис и Джек Лемон играют женщин, и Лемон слишком сильно вживается в характер, словно задаваясь вопросом, может ли такой добродушный и покладистый человек, как он, быть настоящим мужчиной.
У меня новость. Мы обручились.
Поздравляю! Кто же счастливица невеста?
Я.
1959 год, когда вышел фильм «В джазе только девушки», был временем, когда американские комедии смешили весь мир. И весь мир знал последнюю сцену и последние слова из этого фильма, когда влюбленный в Джека Лемона миллионер, который думает, что влюблен в девушку, едет с ним в лодке, и Лемон постепенно начинает себя разоблачать. «Я не натуральная блондинка». «Это ничего», — отвечает миллионер. «Я курю». «Вытерплю». «Я 3 года жила с контрабасистом». «Я тебя прощаю». «Да посмотри ты на меня! Я мужчина!» И миллионер, его прелестно играет комик Джоуи Браун, отвечает: «Nobody's perfect. У всех свои недостатки».
I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand. I'm good. I'm a man. Well, nobody's perfect.
Что абсолютно поразительно, ни за «Квартиру», ни за картину «В джазе только девушки» Джек Лемон не получил «Оскаров», только номинации. И он начал догадываться, что за комедии «Оскаров» не дают. Среди актеров ходит замечательная история о том, как умирал английский характерный актер Эдмунд Гвен. Его посетил близкий друг, режиссер Джордж Ситон.
Гвен медленно открыл глаза, узнал друга и сказал: «Джордж, я умираю». «Я знаю», – печально откликнулся Ситон. «Джордж», — продолжал Глен, — «это страшно и отвратительно». Не зная, что сказать, Ситон пробормотал: «Ах, старый дружище, я думаю, что умирать очень трудно». Глен помолчал минуту и прошептал: «Да, но не так трудно, как играть комедию». Это были его последние слова.
Академия обходила Лемона наградами, но это компенсировалось любовью режиссеров, сценаристов и собратьев-актеров. После церемонии вручения «Оскара» в 1959 году к Лемону подошел Алек Гиннесс, дал ему конверт и сказал: «Пожалуйста, прочтите это, только не сейчас». В конверте лежало письмо от Гиннесса на 4 страницах, где он излагал свои мысли о комедии, об актерском мастерстве и с искренним восторгом и при этом с тончайшим пониманием разбирал игру Лемона в фильме «В джазе только девушки». «Я читал», — писал потом Лемон, — «и плакал благодарными слезами». Что касается публики, то с ней побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
Свой опрос я провел возле одного из кинотеатров Нью-Йорка, перед которым стояла небольшая очередь на новый фильм Спилберга. Последней в ней оказалась Джейн, пожилая степенная дама. Какой фильм Джека Лемона ей нравится больше всего? «Квартира». Великолепный фильм. Вообще, в своих ранних лентах Джек Лемон такой странный тип, такой недотепа. Ему просто нельзя не сочувствовать. Он не был красавцем, как Грегори Пэк, не был мускулистым мачо, как Джон Уэйн, но он источал дружелюбие. Он обладал каким-то особым магнетизмом. Группа молодежи. Девушки совсем не по-американски смущенно отворачиваются от микрофона. И вдруг один из их спутников неожиданно для своих приятелей говорит. Он для любой аудитории. Да, его любили мои бабушки и дедушки, но он близок ко мне. Мне его уже не хватает. Принцип о покойнике или хорошо, или ничего нарушил лишь бухгалтер Нейтон. Он мне никогда особенно не нравился. Джек Лемон меня раздражал. Он делал из комара верблюда. Чуть что, его герой терял голову, жаловался, скулил. Он играл людей, которые мне неприятны, хотя играл хорошо. Джин и Билл относятся к той редкой категории нежелающих молодиться стариков, которых называют божьими одуванчиками. Он почти такого же возраста, как мы. Мы смотрели все его фильмы. Он мог заставить смеяться до колик, и в то же время это был реальный непридуманный характер. Джек Лемон показал простого американца последних 40 лет. Он наше поколение. Любовь к покойному актеру разделяет и пенсионер Эл. Гленн Гарри Гленн Росс. Мой любимый фильм с Джеком Лемоном. Там просто сердце разрывается на него смотреть. Он уже старик, у него дочь в больнице. Он никак не найдет денег, чтобы ей помочь. В фильме почти нет действий. Они там в основном разговаривают. Но это мой любимый фильм.
Трагическая роль в фильме «Гленн Гарри Гленн Росс» о судьбах мелких торговцев земельными участками – роль, как пишет критик Корлис, торговца гиблой почвой и беспочвенными надеждами, была пиком на совершенно новом этапе актерской карьеры Джека Лемона.
Это был конец 60-х годов, когда Джек Лемон начал играть драматические и даже мрачные роли. И первой драмой после 16 комедий был фильм Блейка Эдвардса 62-го года «Дни вина и роз». В паре с Ли Ремик они мастерски сыграли спевающихся молодых супругов. Другими двумя самыми успешными его драматическими работами были роли в фильме режиссера Джона Авиценна «Спасение тигра», за который он получил Оскара, и в политической картине «Китайский синдром».
Лемон оказался прав. Двух своих «Оскаров» за лучшую роль он получил именно за драматические роли. И только «Оскара» за роль второго плана он получил за комическую роль Палвера в фильме «Мистер Робертс». 60-е годы и в личной жизни Лемона были годами больших перемен. Распался его первый ранний брак, и началась новая любовь с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь. В 62-м году он женился на актрисе Фелиции Фарр. Итак, в 60-х годах Джек Лемон, ведущий комик Америки, кинозвезда, которого узнавал каждый мальчишка на улице, и все кричали: «Джек, дай ключ от квартиры!» Этот человек уехал из Голливуда в Нью-Йорк и начал играть в бродвейских и офф-бродвейских спектаклях, сменив многотысячные гонорары Голливуда на скромные заработки театрального актера. Журналистам он сказал:
«Меня считают идиотом за то, что я уехал из Голливуда на самом пике удачи. Но после 8 лет и 16 комедий, в каждой из которых я снимался по несколько минут в день, я хочу играть, как играют нормальные актеры. И если одна пьеса провалится, я завтра же попрошусь в следующую».
Следующей была знаменитая пьеса Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь». И Уолтер Кэр, тогдашний театральный критик «Нью-Йорк Таймс», писал: «С удовольствием отмечаю, что комик Джек Лемон выступил в совершенно новом качестве. После всех своих симпатичных ролей он сыграл злобного старого хрыча жестко, безжалостно и убедительно».
Он начал с театра и никогда не изменял своей цели – совмещать театр с кинематографом. Возможно, именно поэтому он замечательно играл в команде, в ансамбле. Его партнерство с актером Уолтером Миттау продолжалось десятилетиями. Он несколько лет играл в телесериалах с прекрасной, рано погибшей актрисой Сэнди Деннис. В фильме 55-го года «Мистер Робертс» они с Генри Фондой и Уильямом Пауэллом стали чуть ли не самой знаменитой троицей 50-х годов. Но самым блистательным был ансамбль в фильме 95-го года «Гленн Гарри Гленн Росс», поставленном режиссером Джеймсом Фолли по пьесе Дэвида Маммета. Этот фильм – каскад актерских шедевров Аль Пачино, Джонатана Прайса, Кевина Спейси, Алека Болдуина и самого Лемона.
В 60-х годах Джек Лемон из ведущих комиков превратился в одного из ведущих трагиков. Но всегда, всегда в его исполнении трагедия ощутимо граничит с фарсом. Яркий пример этого – фильм 1993 года Роберта Олтмана «Обрезки. Шорткатс», где Джек Лемон играет трагикомическую роль старика – 20 лет он не видел сына, и вдруг, узнав, что его внук в больнице, пришел именно туда, в больницу, чтобы рассказать, наконец, сыну историю, из-за которой он разошелся с его матерью. Оказалось, что он изменил жене с ее сестрой. И хотя по его рассказу видно, какой он был враль и ходок, от этого накал его трагедии не делается меньше.
Дверь была открыта. Я вошел, услышал, что она в душе, и крикнул, что буду работать в подвале, чтобы она не напугалась, когда выйдет из душа, и приступил к делу. Через некоторое время она спускается в подвал в купальном халате. И предлагает мне пиво. Я удивился и сказал, что для пива вроде слишком рано. Я не знаю, я не хотел ее обижать. В конце концов, она была сестрой твоей мамы. После первой банки пива она принесла вторую, потом третью, и потом она распахнула халат. Ну скажи мне, какой мужчина мог устоять? Ни один из нас не услышал, как вошла твоя мама. Она была в таком состоянии, она ничего нам не сказала, кроме того, что ты в больнице. Я пытался объясниться, но в те дни было не до этого. Мы оба дежурили у тебя в палате по очереди. А когда ты пошел на поправку, знаешь, что она сказала мне? Я хочу, чтоб тебя не было.
Америка – самая гордая нация в 50-х годах 20 века. В начале 60-х начала соскальзывать в сомнения. И в своих силах, и в своей непогрешимости, пишет критик Ричард Корлис. И актер Джек Лемон смело прочертил на экране траекторию этого скольжения. Он демонстрировал публике, не всегда готовой ему верить, ту едкую правду, которая заключена в легкомысленном заявлении Джоуи Брауна «Nobody's perfect». Лемон стал нашим зеркалом. Этот грустный комик, лукавый трагик и превосходный артист. Джек Лемон умер от рака в возрасте 76 лет. Его называют в Америке «Clown Divine». Божественный клоун. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Джек Лимон. Памяти клоуна». В программе участвовали Слава Цукерман, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей. Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».